Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. Мы в эфире. Сейчас потихонечку вот мы выходим на связь с нашими гостями. Вот уже вижу Евгения Блинова. Евгений, шалом. Но пока я сейчас Евгений настраивает, все, я хочу напомнить вам, дорогие, что, как всегда, мы будем стараться погружаться в еврейский мир в виде точки пересечения с христианством. Сегодня у нас непростая тема. Почему Бог допускает страдания? Об этом, конечно, люди говорят постоянно, но много, тем не менее, вопросов остается. Я, конечно, понимаю, что за наш сегодняшний эфир мы тоже не дадим ответы на все вопросы, но хотя бы постараемся, конечно, к чему-то приблизиться, на что-то ответить. Поэтому к нам присоединяйтесь, пишите, пожалуйста. Это прямой эфир, это не подкаст. Поэтому все ваши вопросы, комментарии, они будут очень уместны. Ждем вас. Хочу сказать, что эту тему мы выбрали не случайно, потому что вот совсем скоро будет особое такое знаменательное событие. Неделя памяти жертв Холокоста. И каждый год мы стараемся поговорить об этом, почему нам нужно помнить об этом страшном явлении, как это касается сейчас нас, почему это вызов до сих пор для нашего общества. Поэтому тема страданий и Холокоста, они, естественно, как вы понимаете, пересекаются. Но еще раз скажу, сегодня мы говорим о страданиях в контексте библейском, в контексте истории еврейского народа. И поэтому еще раз скажу, присоединяйтесь, пожалуйста, ваши вопросы, ваши комментарии. Будем ждать. С вами я, Татьяна Ваганова. Ну, а я сейчас представлю нашего спикера, еще раз это служитель мессианской общины Евгений Блинов. Евгений, если вы нас слышите, то шалом.
Шалом, шалом.
Шалом, да, спасибо, все слышно, все видно. Мы ждем еще одного нашего гостя, надеюсь, что он к нам присоединится. Сейчас мы начнем тогда разговор с Евгением. Попробуем написать еще. А, вот и как раз вижу. Все. Замечательно.
Да. У меня камера была выключена.
Да, Борис Петрович, здравствуйте.
Шалом, дорогие.
Шалом, шалом, и... да. Рада, что вы живы, здоровы. Вот я это обращаю и к вам, и к Евгению. Слава Богу. Ну вот я уже сказала в нашем вступлении к нашим зрителям, слушателям, что мы взяли тему сегодня, тему страданий не просто так, потому что скоро начнется неделя памяти жертв Холокоста. И каждый год мы стараемся, конечно, осветить эти события, поговорить о том, почему для нас это до сих пор живо и актуально. Хотя, казалось бы, да, уже все-таки сколько времени прошло, и это касается как бы евреев, но почему все-таки мы должны об этом не забывать? Вот поэтому, Борис Федорович, я вас присоединяю к нашему разговору, вернее, даю вам слово. Пожалуйста, расскажите, что в этом году вы готовите с вашей компанией, с вашей командой, как к этому можно присоединиться людям. Пожалуйста, слушаем вас.
Ну, на самом деле, в России происходит, может быть, уже второй год происходит событие, которое невероятно уникально для еврейского мира и для христианского мира, можно сказать, так же. Потому что, может быть, ни в одной стране мира нет такой организованной массовой акции поддержки еврейского народа, разделения с ним горечи, скорби о Холокосте в Международный день памяти жертв Холокоста 27 января. Я имею в виду ежегодные всероссийские молитвенные марафоны иудейско-христианского диалога в России, которые поддержаны всеми начальными епископами, всеми союзами, объединениями, и в которых принимают участие десятки тысяч человек. Принимают участие не только на собраниях, которые проходят в этот день, но и также в трансляции марафона, которая длится 12 часов. Вот 27 января состоится трансляция второго всероссийского молитвенного марафона, в котором примут, как мы ожидаем, более 400 общин России, около 50 тысяч человек будет участвовать в собраниях и присоединяться к трансляции марафона. Почему это важно? Почему важно вот такое отношение церкви к теме Холокоста? Мы как-то с Татьяной мы уже обсуждали эту тему в одной из передач, и мы говорили о том, что, к сожалению, так сложились отношения евреев и христиан, что именно многовековое преследование исторической христианской церкви евреев стали вот тем основанием, причиной, может быть, для того, чтобы появился расовый антисемитизм, появилось неприятие еврейского народа среди народов. И поэтому, конечно же, у еврейского народа очень справедливое есть неприятие христианского мира. И это оно связано как раз вот с этой историей. И задача христианского диалога в России – это не мероприятие какой-то кампании, это объединение евреев и христиан России, которое существует уже 10 лет. Со стороны еврейского сообщества – это Российский еврейский конгресс, Российский центр «Холокост», Российский фонд «Холокост» и также некоторые еврейские общины религиозные. И вот в этом, как бы в этом объединении мы организуем этот марафон. И задача вот наша как раз изменить отношение евреев к христианам или еврейство к христианству. Мы очень сильно верим, что изменив это отношение, они могут изменить отношение и ко Христу. И язык нашего диалога – это не диалог слов, это диалог дел. То есть наш молитвенный марафон – да, это молитвы, но это также еще и пожертвования, это финансы, которые мы собираем на то, чтобы прийти на места массовых убийств евреев, которые забыты, заброшены. Более 500 мест таких в России. Поставить там памятники, написать на них «Мы помним». Евангельское «Простите нас». Мы пишем эти два слова «Простите нас». Это за те 2000 лет исторической церкви, которая гнала евреев. Мы приходим к узникам, мы оказываем всяческую помощь. Вот во времена пандемии погибло 14 узников. Но к каждому из них мы приходили с гуманитарной помощью, с медицинской помощью, со словами ободрения. Много проектов. Один из проектов – мы обучаем верующих евангельских христианских общин на курсах Российского центра «Холокост» и также музея «Яд Вашем». Сотни людей уже получили это образование, и они идут с этими знаниями в свои церкви, они идут в школы, так как они получают документ, позволяющий им учить в школе по этой теме. И мы как бы помогаем российскому обществу избавляться от этого проклятия, этой болезненной темы, такого глубокого антисемитизма, который исторически как бы сложился в нашей стране. Поэтому начинаем второй марафон. Он состоится 27 января трансляция марафона, то есть 27 января, в 10.00, лучше в 9.30 подключиться, нужно будет к этой трансляции, она будет осуществляться на двух таких больших площадках. Это первый интернет-канал «Зов Сиона» и интернет-канал «Бог ТВ». Вы можете набирать просто «Бог ТВ», «Зов Сиона», и вы будете на этих площадках. И в 9.30 уже начнется этот марафон, и закончится он также в 21.30 по московскому времени. Он пройдет от Командорских островов до Калининграда. Еще хотел бы сказать, что к этому марафону, ко второму марафону, после первого марафона выразили очень серьезное внимание такие известные христианские организации, которые уже много-много лет занимаются помощью еврейскому народу Израилю, такой как Международное христианское посольство в Иерусалиме, христиане-друзья Израиля, фонд Эвенетер и другие. И вполне возможно, что уже следующий марафон он будет международным, и уже не будет 12 или 13 часов, а будет все 24 часа. Ну, это мечта, которая постепенно становится реальностью. И во втором марафоне мы вместе с Международным христианским посольством поучаствуем в возложении венков к вечному огню. В музее Яд Вашем будет трансляция. И после этого состоится такая большая епископская молитва 11 епископов из 11 часовых поясов, как бы представляя всю Россию в молитве покаяния, в молитве обращения к церкви, чтобы она больше молилась за Израиль, делала добрых дел. И закончится эта молитва молитвами трех начальных епископов, всю евангельскую пастырь дела, церковь России, или основную часть, это Сергея Васильевича Тиховского, Эдуарда Анатольевича Гробовенко и Петра Вальтеровича Мицкевича, это председатель Баптистского союза. Вот этого не было в предыдущих наших, в предыдущем нашем марафоне, но я верю, что это станет как такая часть ежегодных наших всероссийских молитвенных марафонов. Поэтому я призываю вас, всех, кто слышит сейчас, обязательно подключайтесь к трансляции марафона, если в вашей церкви не проходят такие собрания, и сопереживайте евреям в это время. Мы с ним выходим с плакатами «Мы вместе», и будьте вместе с ними. Вот в это время еще мы пишем, мы помним. Давайте будем вместе помнить о трагедии Холокоста. Давайте помнить, откуда у нее как бы истоки. Давайте вместе будем менять отношение еврейства к христианству, веря, что это изменит их отношение к Христу.
Вот. Да, Борис Федорович, спасибо вам огромное. Мы вам желаем, чтобы все задуманное, оно исполнилось, потому что это очень важное и благое дело. Я бы еще хотела добавить, что, наверное, нам нужно помнить, что евреи все-таки вместе с нами составляют общее тело Христово. И можно много говорить о том, почему сейчас, допустим, нету обращения такого евреев ко Христу массового. Мы периодически эту тему поднимаем. Все-таки вот то, что сказал Борис Федорович, важно помнить, что есть историческое наследие, есть последствия его. И мы с вами можем сейчас внести свою лепту для того, чтобы все-таки был мир между евреями и неевреями. Это главное, на самом деле, к чему призывает и Господь. Поэтому мы также будем освещать, напоминать вам о событиях, которые сейчас будут проходить. Подключайтесь к этому, дорогие, поддерживайте и финансами, и молитвой. На мой взгляд, это очень важно. Борис Федорович, спасибо вам еще раз. Отпускаем вас с миром. Вот, желаем вам благого дня, чтобы все получилось. Благословений.
Спасибо. Благословений. С Господом.
Спасибо.
С Господом.
С Богом.
Дорогие, ну вот еще раз, да, хочу напомнить, что мы сегодня говорим на непростую тему. Это почему Бог допускает страдания. И, как я уже сказала, вот мы начали эту тему в контексте мероприятий, посвященных Неделю памяти жертвам Холокоста. И опять же скажу, ваши вопросы, ваши комментарии присылайте нам, у нас есть время. Возможно, вы сами проходили через какую-то непростую ситуацию и ответили для себя на этот вопрос. Возможно, вы размышляли об этом, есть какие-то откровения. Поделитесь, потому что, я говорю, здесь нету какой-то единой фабулы. Мы пытаемся ответить на этот вопрос непростой. И будем также это делать вместе с Евгением Блиновым, сейчас вместе с вами, именно в контексте Писания и истории еврейского народа. Евгений, ну, я думаю, что вам этот вопрос как служителю наверняка задают достаточно часто. Да, вот именно для чего Бог допускает страдания, и часто вопрос звучит как «почему Бог допускает?». Это потом уже человека, ну, немного корректирует, сменить вопрос «почему?» на «для чего?». Но, тем не менее, что вы чаще всего отвечаете на это? Вот есть какой-то, опять же, может быть, единый ответ, или все-таки это очень индивидуально?
Ну, во-первых, мы должны обратиться к Священному Писанию, к истории, к Библии. И мы знаем, что первое убийство совершил Каин, своего родного брата Авеля. И мы, как верующие люди, естественно, имеем Библию своим авторитетом. И пытаясь понять этот непростой мир, для нас Библия является фундаментом. И как мы понимаем, да, то есть в самом начале творения первый человек согрешил. И почему? Потому что у него было право выбора, свобода выбора. И грех вошел, и мы видим, что один из его детей убил Авеля, потому что что-то ему там не понравилось, и как-то он обиделся на Бога, и виноватым оказался Авель. И что удивительно, в Новом Завете, спустя почти там 4000 после этого события, идет ссылка, что кровь Авеля вопиет до сего дня. То есть мы видим, что мир состоит из вот как бы злых и добрых людей. И получается, вот недавно размышлял, что апостол Павел дает наставление своему ученику Тимофею 3:13. Он говорит: «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаюсь. А ты же пребывай в том, чему научен». То есть я лично считаю, что жизнь человека на земле – это определенная борьба между тем, что сделать – добро или зло. И вот в контексте этого мы и должны смотреть на страдания. Да, с одной стороны, у человека есть право выбора, и жизнь человека хрупка. То есть убить другого человека очень легко. Библия говорит: не убей. То есть живи, цени эту жизнь в другом человеке. Но как мы вот сегодня утром, когда размышлял, я вдруг вспомнил про Каина, да. То есть раз, и человека не стало на земле. И все идет вот по этой как бы тенденции, что ли, что когда кому-то кто-то не нравится, и у него есть сила и власть, он использует иногда это во зло. Поэтому мы видим, что... Опять же, как верующие люди, мы видим, что за добром и злом стоят силы определенные. И как верующие понимают, что если мы исполняем волю Божью, то мы исполняем волю, ну, Бог как бы за нас, и Бог с нами. Вот. Но те люди, кто исполняет волю противника, то они фактически выполняют задачу другой силы, которая, в общем-то, пытается противостоять Богу. Поэтому вот как-то вот это начало, может, разговора, вот, но страдания происходят от того, что силы борьбы, ну, как бы силы зла и добра, они происходят, находятся в постоянной как бы борьбе.
Ну, действительно, это начало разговора, но я сразу переведу на практические такие реалии. Когда человек проходит через какие-то испытания, ну, конечно, ему кажется, что это несправедливо, что это слишком тяжело. и много других чувств появляется, да, и вопросов. И вот если мы даже посмотрим на именно взаимоотношения между Богом и еврейским народом, потому что это был избранный народ, мы видим это по Писанию, он избирает себе этот народ, он завет заключает между собой и этим народом. И в то же время Ветхий Завет – это история постоянных страданий и испытаний. И, соответственно, человек задается вопросом, то есть если Бог выбирает кого-то, заключает с ним завет, то, по идее, жизнь должна быть, ну, просто такой сказочной, все хорошо и прекрасно. Почему? Потому что вот ты выбрал сторону добра, ты заключил завет с самим Творцом, и все должно быть хорошо. Но по истории и по жизни мы видим, что это не так. Вот завет заключается, народ избирается Богом, и начинаются страдания, испытания, постоянные проблемы. И, собственно говоря, в течение вот всей Библии, ну, я имею в виду Ветхого Завета, вернее, мы видим вот единственный такой золотой период, его называют, да, Соломоновский, когда евреи не воевали особо с кем-то, то есть там они расцветали, был такой золотой период их царства. Но он был очень короткий. А так в основном вот такие страдания и баталии. Почему?
Ну, во-первых, если говорить об отношениях Бога и Израиля, уже когда он избрал народ и в пустыне дал заповеди, дал Тору, то он поставил условием: если вы будете исполнять заповеди, то вы будете благословлены. Если вы не будете исполнять заповеди, то вы будете прокляты, то есть вы будете наказаны за то, что не исполняете слово. И то же самое происходит в Новом Завете, написано, что в послании к евреям, что Бог кого любит, того наказывает. То есть это процесс воспитания. И опять же, если мы посмотрим на позицию того, что для чего был избран Израиль, то он был избран для благословения других народов, и чтобы вот именно, вот как вы сказали, век Соломона, это был особый такой век, когда было огромное благословение, да, то есть чтобы Израиль являл вот, ну, правильные отношения с Богом, это было примером для других. Поэтому, когда народ Израиля, ну, уходил от этого, то, в общем-то, к сожалению, наступало испытание, наказание. И правильно вы сказали, что во время испытания то человек задумывается, и если он исправляется, кается, то он возвращается в русло, возвращается в отношения с Богом. Вот я думаю так. И опять же, мы видим, что противостояние Израилю на протяжении всех веков тоже было, исходя из его избранности. И как мы знаем, как верующие люди, что пиком или вершиной служения Израиля был приход Мессии, Спасителя мира, который родился в Израиле и который уже открыл отношения с Богом для других народов. Поэтому вся вот эта ветхозаветная борьба, она тоже включала в себя вот эту духовную битву за то, чтобы Израиль исполнил свое предназначение. И всегда вот сила зла, противник, он пытался как бы убрать народ Израиля из этого вот, как бы, из этой цели благословения для других народов.
Да, мне кажется, вот здесь вот центральная мысль, ну, насколько я это понимаю, это все-таки понять для себя, что есть избрание. Потому что в нашем представлении, да, если мы, заключили, да, вот завет с Богом или избраны Богом, это значит, ну, мне так кажется, что в представлении многих жизнь – это просто шоколад должен быть. А мы все-таки приходим вот к этой мысли, которую вы сейчас озвучили и так раскрыли, что избрание – это все сложнее гораздо. То есть ты избран для того, чтобы действительно что-то являть важное, то есть являть какие-то ценности, да, нести, транслировать вот этот такой путь взаимоотношения с Богом. И на этом пути, как мы сами понимаем, ну просто быть не может. Конечно, конечно, сложно. Сложно, потому что восстает и наша какая-то внутренняя природа, и внешние обстоятельства. И у Израиля-то, вот когда мы говорим, что Израиль – это избранный народ, и здесь у многих может подниматься зависть на эту тему, на самом деле надо сказать, что избрание – это тяжелое испытание. которые они как проносили через историю, так они, собственно говоря, проносят ее и до сих пор. Избрание Бога – это определенное испытание, это большая ответственность. И, наверное, отсюда и идут вот все эти такие ситуации, как маятник, как качели. Да, мы видим, что когда Израиль, он исполняет Божьи заповеди, они находятся в благословении. Как только они отходят от Бога, начинаются большие проблемы, потому что Израиль – это как трансляция вообще всему миру, всему человечеству. Что происходит, если человек отходит от Бога? Ну, наверное, так. То есть я вот так понимаю, что вот нужно понять вообще, что такое именно избранность, определенный завет с Богом, что это не только преференции, но это ответственность прежде всего. Хотя, может быть, это, конечно, не многих вдохновляет, но я хочу сказать, что через эту ответственность и приходит особое благословение. Ну, во всяком случае, мы видим это тоже по и еврейскому народу, и на страницах Писания это видно.
Да, и это очень важно понимать, что избрание – это ответственность. Ответственность, ну, и, естественно, как мы говорим, что если мир поделен, есть сила Божья, есть сила противника, то, естественно, сила противника, они пытаются остановить Божью волю. И если нам, например, вот, опять же, перейти к причине, почему же, опять же, это ненависть к евреям, и почему она возникла. Если, ну, допустим, благословение пришло во все народы мира, и спасение пришло к нам через Израиль, через Мессию Израиля, почему эта ненависть возникла? Опять же, вот, ну, если смотреть на историю взаимоотношения между там, церковью и иудаизмом, то во II веке, например, появилась ересь очень такая, ну, известная в христианском мире, это ересь Маркиона. И эта ересь будоражила Европу, там, как говорят историки, почти 14 веков. И в чем ну, учение Маркиона было? В том, что Бог Ветхого Завета – это злой демиург, а Бог Иисус – это другой Бог. И поэтому, в общем-то, ну, надо как бы разобраться с этим и все еврейское отрезать. И, к сожалению, то есть это ересь II века, которая была до 14 века, ну, в разных направлениях, там, церквях, эта ересь, она так и сидит, ну, как-то, где-то какими-то файлами, может быть, в каких-то направлениях христианства. То есть со 2-3 века почему-то возникло такое учение, что Бог отверг евреев. За что? За то, что они распяли Христа. То есть это пошла такая богословская, в общем-то, ну, какая-то, ну, неправильная позиция, потому что написано, что Иисус умер за грехи наши по предопределению Божьему. И в его смерти участвовали и римляне, там, и евреи, там, и язычники. И поэтому нельзя было обвинять. Но, к сожалению, почему-то такая тенденция пришла в понимание 2-3 веков. И уже если говорить о причине вот этой ненависти, опять же, вот этот период уже 2000-летний, то получается, что верующие почему-то смогли принять такую позицию, что Бог отверг Израиль. То есть, ну вот, и это, к сожалению, да, это неправда. И, как мы сказали, люди будут увлекаться заблуждениями. Поэтому то, что сегодня происходит, вот эта тенденция, да, и покаяние, исправление, примирение еврейского и христианского мира, то, что делает Эвенезер и другие христианские организации, это положительная тенденция. Многие евангельские верующие сегодня противостоят этому. Поэтому, в общем-то, ответ в том, чтобы действительно вот, ну, все-таки возвращаться к истине Слова Божьего. И если Бог любит людей, то насколько Он глубоко любит свой народ, который позволил родиться Мессии в этот мир. Поэтому вот, ну, я думаю, что вот, избрание и ответственность они идут вместе. И сегодняшняя ответственность наша – противостоять антисемитизму. Потому что если в 1-2 веках это было, у верующих был конфликт с иудаизмом, то потом почему-то это стало противление против всех евреев. И трагедия Европы, и как мы знаем, что Гитлер использовал, например, какие-то цитаты, которые были высказаны немецкими богословами где-то там в какие-то времена. То есть он сам не был верующим человеком, но он использовал слова верующих людей, чтобы противостоять евреям, противостоять вот тому, чтобы евреи были как народ.
Да, это очень верная мысль. Мы как раз говорили о том, что именно из-за того, что в свое время церковь не развязала этот узел, там тот же антисемитизм, который исходил от учения Мартина Лютера, от его представлений, там, других тоже отцов церкви. Именно поэтому в свое время и Гитлер, и его предшественники могли это использовать. То есть они говорили, мы не делаем ничего, что не делали бы святые отцы. Таким образом, они просто действительно взяли и вывернули, подтянули церковь как своей идеологии и таким образом дали себе моральное просто право на то, чтобы творить зло, уничтожая евреев. Ну, как бы это же делала церковь, и если делает церковь, значит, это правильно. Поэтому обязательно нужно вот эти ключевые моменты, конечно, пересматривать, чтобы мы не возвращались к страшным событиям, потому что это же только кажется, что эта тема закрыта, и никогда это не произойдет. Но мы даже сегодня видим, что это далеко не так. И антисемитизм, он есть, и он проявляется в очень таких некрасивых, страшных явлениях. И даже не буду называть там страны, достаточно это известно, где все-таки еще так бушует антисемитизм. Поэтому, конечно, говорить об этом нужно. Я вот здесь благодарю наших слушателей, зрителей, нам пересылают приветы, пишут шалом, спасибо, и вам тоже шалом. Есть тоже некоторые здесь еще послания, сообщения, но сейчас я их должна быстренько прочитать, а потом уже тогда озвучить. Но у меня такой вопрос будет сейчас к вам, Евгений, потому что мы все равно так или иначе затрагиваем вот тему унижения, там, презрения к евреям, и Холокост тоже это просто что-то очень страшное, о котором, безусловно, надо говорить. Но вот многие ведь люди, которые пережили Холокост или, скажем так, были так или иначе, может быть, очевидцами других страшных явлений, репрессий, все равно они выходят на этот вопрос. Вот почему это было допущено? Вот неужели нельзя, обращаться к народу каким-то другим способом, чтобы люди что-то поняли, чтобы они остановились в своем зле, чтобы они смогли повернуть историю в другое русло. То есть обязательно нужны какие-то такие страшные потрясения, чтобы людей до такой степени встряхнуло, чтобы остановиться и сказать: стоп, там, я действительно сейчас что-то буду в своей жизни пересматривать и обращаться к Богу. Ведь, скажем так, иногда, проходя через вот эти страшные потрясения, человек, наоборот, отворачивается от веры, от Бога и уходит в еще более глубокую темноту. Что вот на это можно сказать? Как поддержать людей, которые проходят через тяжелые испытания?
Но мы должны понимать, что трагедия европейского еврейства в Холокосте – это действительно просто не просто какая-то человеческая ненависть, это сатанинская ненависть. И если исследовать верование Третьего Рейха, лидеров, то очень многие из них были явно просто слугами сатаны. И поэтому, в общем-то, я думаю, что действительно это все-таки продукт какой-то человеческой ненависти вот этой цивилизации, то, что было, этого государства фашистского. Но я знаю, что многие, те люди, кто страдали, они все равно обращались к Богу. Они обращались к Богу, и они искали поддержки от Бога. И те, кто остались живы, я знаю, что многие все равно доверяли Всевышнему и переступали через вот это вот унижение, через эту ненависть. Знаю прекрасные примеры, что люди сделали очень великие открытия, те, кто спаслись, дети там, подростки. И действительно, то есть они находили силы противостоять этой ненависти. Вот. Поэтому, есть такая мысль одного известного богослова Артура Каца, что он, когда впервые попал в концлагерь, Аушвиц-Биркенау, в Освенциме, он был настолько потрясен, и это привело его потом к Богу, и он высказал свою мысль в одной из книг, что он долго думал, размышлял, что вот этот огонь Холокоста, как верующий в Христа человек, он говорит, это спасение от огня вечного. То есть, это, конечно, такая очень высокая мысль христианская, что ну, как спасти было, да, то есть, ну, вот, и я знаю, что те, кто страдал безвинно, да, то есть, и они пошли в вечность, и мы знали, у нас была встреча в Варшаве, у нас была большая международная конференция, и у нас был доклад о том, что до Холокоста было очень много мессианских еврейских общин в Европе, и мы знаем, что некоторым мессианским лидерам, двоим, по крайней мере, предлагали уехать, ну, от этого, ну, из Польши, и они остались со своим народом. Они также сгорели в Холокосте, они также погибли, и до последнего момента они проповедовали, они утешали, они, ну, пошли на страдания вместе со своим народом. И еще один известный богослов, Майкл Браун, доктор богословия, высказал в своей книжке «Наши руки запятнаны кровью». Понять это можно только лишь так, что действительно ненависть к евреям отражает ненависть сатаны к Богу. И желание уничтожить евреев – это значит дискредитировать Бога. А мы знаем, что 6 миллионов евреев, европейских евреев, погибло в огне Холокоста. То есть если бы, а сегодня даже около 15 миллионов, может, чуть больше, ну, еврейских людей. То есть задача Гитлера была уничтожить всех евреев, просто вот по списку. И те государства, которые сдали евреев, они погибли. И поэтому, в общем-то, я только могу это объяснить, что это действительно сатанинская ненависть к избранному народу, когда бы его уже не стало, то сказали, а где евреи, кто такие евреи? Их нет. Но Господь сказал, он будет хранить свой народ до последнего. И мы знаем, что действительно, то есть, ну вот, победу все-таки совершили силы, которые, ну, освободили концлагеря и освободили еврейских людей. И поэтому я думаю, что в любых обстоятельствах верующие люди стремятся сохранить свою веру в Бога, и хотя не понимая того, что происходит, возможно.
Да, но мы помним еще, если мы обратимся к истории Ветхого Завета, что это не единожды, конечно, была попытка полностью уничтожить евреев. Это мы вспоминаем, конечно, Вавилонское пленение, когда полностью все было разрушено, и вообще не было надежды на то, что когда-то восстановится и снова государство, и будет храм. Но это произошло. Это опять было очень непросто через преодоление, через недоверие. Но люди, тем не менее, вышли, вот сделали этот шаг вперед навстречу Богу и вере, и Господь, конечно, этому помогал всячески и через пророков, и через какие-то знамения. Мы вспоминаем, конечно, вот этот вот чуть ли не случившийся геноцид во время Эстер, и как вообще все это происходило. То есть тоже была задача уничтожить евреев. И мы видим, встречаемся с этим на протяжении вообще человеческой истории, что так или иначе возникают периоды, когда действительно силы ополчаются для того, чтобы уничтожить этот народ. Но каждый раз приходит выход. Вот через огонь, но приходит выход. И думаю, что... Ну, не обращать на это внимания просто невозможно. То есть мы видим это уже некую последовательность, и мы понимаем, что рука Божья просто и над Израилем, и над тем словом, которое он говорил, и что он обещал. Но вот, кстати, нам здесь пишет Игорь по поводу страданий, по поводу того вообще, что происходило с людьми, когда они попадали в фашистские лагеря, что действительно обращение было ужасное, и жизнь была просто там нечеловеческая. И вот этот вопрос, неужели вы простите это, чтобы опять повторилось? Предпосылки есть. И вот мы здесь выходим на одну и ту же из сложных тем в испытаниях – это прощение. Да? То есть можно ли такое простить? Все ли можно прощать?
Ну, я думаю, что это тоже определенный высокий духовный уровень прощения. И у нас, например, есть пример одной голландской семьи, и известная женщина Кори Тен Бум, верующая, которая написала книгу «Убежище». И ее отец, ее сестра погибли в концлагере, и она спаслась чудом. И после войны она встретила ту нацистку, которая, в общем-то, была у них надсмотрщиком в концлагере. И когда она ее увидела, ее, ну, просто поразил ужас. И когда эта женщина, немка, подошла и сказала, что она стала верующей, то... Кори не знала, что делать, но поскольку она была верующей, Бог ей сказал, протяни руку. И в тот момент, когда она протянула руку этой женщине, нацистке, то исцеление прошло, ну, как бы в сердце ее. И, естественно, такое глубокое прощение могут сделать только верующие люди. Естественно, то есть, ну, опять же, и даже если люди попросили прощения, все равно надо, как бы, все равно нужно принимать это, как бы, ну, как это, покаяние, что ли. Мы знаем, что Германия покаялась на уровне государства, выплатила определенные финансы и так далее, и так далее. И все равно у Израиля с Германией сегодня есть отношения как государств. Поэтому прощение – это высокий уровень духовного человека. Опять же, мы, как понимаем, новозаветный уровень. То есть это вот, смотрите, учение для, Ишуа.
Да, просто для многих людей вот прощение подобного, это ну, смотрится как повод к тому, чтобы это произошло снова. То есть вот почему Игорь пишет, да, то есть вы не боитесь, что вот вы простили, как бы покрыли это, а потом это вот вернется такой вот волной, вас накроет. То есть как ответить на это? То есть, может быть, в прощении как раз скрыт какой-то механизм, который именно вот как бы соединяет несоединимое, и именно через прощение невозможны какие-то вот обратные реакции или как-то но по-другому?
Я думаю, смотрите, прощение – это духовное, как бы сказать, действие, да, то есть человека перед человеком. А если говорить на уровне государств, то именно вот эта работа последних времен, чтобы на уровне государств был запрет, ну, всякого нацизма, там, фашизма, антисемитизма. И поэтому, ну, вот даже то, что есть вот этот процесс примирения даже в Российской Федерации, да, между евреями и христианами, это положительный момент.
Ну и да, то, но что... на уровне, да, но на уровне государств, может быть, где-то оно и легче, да, Евгений, понимается, потому что здесь вот, ну, и дипломатия, и, конечно, сохранность мира, то есть оно выходит на первый план. А если мы говорим именно о человеческих взаимоотношениях, то есть человек-человек, вот как вы привели в пример, вот Кэтрин, да, когда вот перед ней стоит личность, через которую пришлось очень много пострадать, и ты вот должен ее простить, руку протянуть, и там назвать сестрой и так далее. Вот это тяжело.
И как это, опять же, это личный выбор. Это личный выбор человека. Я знаю тех людей, кто живет в Израиле, они говорят, мы никогда не простим немцам, Германии и так далее. Это их личный выбор. И они имеют на это право, в общем-то. И когда вот этот идет процесс примирения, вот то, что происходит сегодня в христианско-иудейском диалоге, то только когда евреи видят, что христиане искренне любят, только тогда что-то происходит в сердце, что, возможно, это больше не повторится. Но ужас и страх настолько, ну, вот эти вот в поколениях был, ну, что очень часто церковь гнала просто еврейских людей. Поэтому, ну, человека одного поколения или вот, ну, одной жизни не всегда есть силы простить. Поэтому прощение, я думаю, это высокий духовный уровень. Вот. Если человек покаялся, простить его и дать ему шанс. Поэтому я не думаю, что это возвращение, возможность повторения. Но опять же, я считаю, что на уровне государств это очень важно дать запрет. Потому что на уровне государства нацизм – это была идеология государства. И поэтому, когда государство поддерживает это огромная трагедия. Поэтому то, что сегодня многие государства противостоят антисемитизму, то это большое благословение.
Да, согласна. Я бы еще сказала, что прощение – это освобождение, прежде всего, и самого человека, который не прощает кого-то. Ведь недаром у нас, да, вот в молитве «Отче наш» идет эта связка. «Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это напрямую. Поэтому, когда мы прощаем, мы тем самым освобождаемся, и в каком-то смысле мы освобождаем того человека, который причинил нам зло, для того, чтобы открыть ему путь тоже к исцелению. И правильно, конечно, это личный выбор каждого человека, и да, это определенный духовный тоже уровень высокий. Но вот смотрите, мы просто начали с того, когда рассуждали о страданиях, что евреи, как избранный народ, они являются неким таким, ну, показателем, трансляцией взаимоотношений между человеком и Богом. И именно вследствие того, что они часто отходили от Божьих уставов, нарушали этот завет, они же сами его заключили, но они его нарушали, и приходили последствия, да, то есть в этом есть, ну, некая форма такой справедливости. Поэтому, когда мы говорим вот о справедливости. Мы понимаем, что, ну да, здесь она присутствует. Вот человек что-то совершил, какое-то злодеяние, идет определенное наказание. Ну, как и у нас это есть в государственной системе, да, у нас людей судят там за преступление. Если мы говорим уже о Христе, то мы понимаем, что это милость, которая превосходит суд. Потому что мне понравилось, как сказал тоже какой-то проповедник, что если бы Бог был справедлив, то этого мира уже бы не было. Просто не было. А он еще до сих пор существует. Дорогие, мы с вами живем, потому что Бог милостив, и милость превыше суда. И вот я думаю, здесь вот центральный такой момент именно в Новом Завете, что Христос принимает смерть и проходит через страдания незаслуженные. То есть это действительно такой вызов для как того мира древнего, так и для нас. То есть как человек страдает, проходит через, даже подвергает там себя опасности, вот умирает в данном случае, как Христос на кресте, мученической, позорной смертью, не потому, что он был виновен, потому что он являл любовь. Через эту любовь он протранслировал именно то, как мы можем останавливать зло, как мы можем относиться к страданиям, для чего вообще они даны. И очень правильное вот это то, что вы с чего начали, вот эта борьба добра со злом, да, это происходит каждый раз. И, собственно говоря, в этом весь зачин. Если ты хочешь остановить зло, то тебе нужно прекратить его самому делать, прощать, отпускать, потому что по-другому никак. По-другому никак.
Согласен.
Ну, у нас немного времени остается на завершение, до завершения эфира. И здесь можно как бы выделить еще несколько пунктов все-таки, для чего мы проходим через определенные страдания. Вот, во-первых, мы сказали, что страдания – это свобода выбора, правильно? Вот Бог нам этот выбор дал. И мы существа, которые имеем этот выбор. Потом боль может предупредить об опасности. То есть она как бы говорит: осторожно, стоп, вот еще черта, да, и дальше будет еще больше разрушений. Страдание открывает сердце человека. Вот, помните, да, как вот и в разных и художественных произведениях, там, и в Библии в том числе. То есть когда человек находится в критичной ситуации, открывается, а что же находится в его сердце? Вот какой он на самом деле? Это боль и страдания помогают человеку посмотреть внутрь себя, какой я на самом деле, да? А вот почему я не смог ответить на этот вызов? А почему здесь я струсил или оказался слаб, или еще что-то? Это путь для размышления, потому что страдания открывают то, на что мы раньше вообще не обращали внимания и не можем обратить, потому что это определенная ситуация, которая выносит из нас что-то, что-то хорошее или, наоборот, не очень. И еще вот последний момент такой, это мы просто говорили о Ветхом Завете, вот о тех сложных периодах, которые Израиль проходил, и о Холокосте, да, о том, что очень многие люди, они погибли в печах, в концлагере. И я вспоминаю вот эту печь страшную, куда были помещены юноши, да, вместе с Даниилом. И это как некий такой предвестник просто того, что будет еще в будущем, и что туда отправится очень много евреев. Но, тем не менее, вот несмотря на то, что у этих юношей был выбор, у этих людей особо выбора не было. То есть их отправляли туда просто потому, что они были евреями. А у этих юношей был выбор. Им сказали: либо вы отказываетесь от Бога, либо вы идете в печь. И они пошли в эту печь. И в результате что получилось? То есть Бог как-то нас все время поддерживает и показывает, что даже если приходят какие-то испытания, лучше в испытаниях быть с Ним, чем вне испытаний, но без Него, потому что испытания все равно будут. Наша жизнь – это и есть испытание, наверное, самое главное, которое мы проходим. Вот. Евгений, спасибо вам огромное. Я думаю, пожалуйста, что до каких-то моментов мы дотронулись в этой необъятной теме. Спасибо, дорогие, вам, что вы были с нами, что вы слушали, поддерживали нас. Спасибо. И желаем всем пройти через определенные испытания с верой, надеждой и Божьей помощью. Спасибо, дорогие, и шалом всем вам.
Шалом, шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.